Европа встревожена результатами выборов в Европарламент, с волнением следила за внеочередными выборами в Англии и Франции, в которой итоги первого тура подтверждали самые решительные прогнозы. Однако они не подтвердились. Триумфа ультраправого национального объединения Марин Ле Пен не случилось. Да и сами итоги выборов посеяли сомнения в том, что Европа разворачивается в правом марше. Если на самом деле общие европейские тенденции политического разворота в какую-либо сторону и от чего зависят его возможные перспективы, обсуждаем за некруглым столом с журналистом международной редакции французского радио Дмитрием Гусевым и корреспондентом русской службы BBC Алексеем Калмыковым. Алексей, я бы хотел начать с вас, потому что как-то французские выборы оттянули на себя слишком много внимания. Я хотел бы восстановить некоторую справедливость, начать с Англии. Все обсуждали, почему Макрон пустился в такое мероприятие, но как-то еще мало обсуждали Сунака. А почему решился на, в общем, как бы такой политический суицид?
Ну, похоже, что просто устал тянуть резину. Было ясно, что в любом случае консерваторы проиграют. И вопрос был только в том, когда. Были слухи о том, что, может быть, у них внутри партии опять начались разногласия, они решили опять провести соревнования между собой, чтобы выбрать себе нового лидера очередного. Но, с другой стороны, выборы в любом случае должны были состояться до января следующего года. Проводить их осенью, когда Трамп уже будет с Байденом там соревноваться, все внимание будет в Америке. И, может быть, не самая лучшая была идея, по мнению Сунака. Погода плохая, народ, в общем, не то чтобы стремится на избирательные участки. И, возможно, опять же, в голову ему залезть тяжело, все его ругают за это, ну, его сторонники, конечно, все остальные, наоборот, благодарят. Но вот он решил, чтобы оттягивать неизбежный конец до следующей осени, когда вот сейчас лето, прекрасно, давайте уже решим этот вопрос раз и навсегда. Он, конечно, не такой стремительный, как Макрон, который подобное решение принял моментально, но в какой-то момент вдруг за 6 недель сказал, да, давайте 4 июля проведем все вот эти выборы. Ну, в общем, все, что ожидалось, все и произошло.
Дмитрий, вот сейчас все, собственно говоря, пытаются интерпретировать все, что произошло и неделю назад, и в это воскресенье. А в итоге Макрон выиграл или проиграл? По-крупному.
По-крупному, я думаю, что выиграл. В общем, заявленная цель была не дать ключи от власти крайне правым, впервые в истории Пятой Французской Республики, то есть послевоенной истории Франции, крайне правым националистам, популистам. Да, и, в общем, это пари-то выиграно в итоге получилось. Французы показали, что при всем росте популярности вот этих крайне правых популистов в партии Ле Пен, все равно большинство, тем не менее, голосует против. И готово голосовать даже за тех кандидатов, которых они не поддерживают по своим политическим убеждениям, но просто против того, чтобы к власти пришли во Франции крайне правые.
Мы их называем по-прежнему крайне правыми. Здесь есть какие-то нюансы. Марин Ле Пен – это все-таки не отец, да, уже? Мы действительно можем их считать частью вот этого крайне правого дискурса? Или есть какой-то французский акцент?
Я бы их так назвал национал-популистами. Что касается, в общем, как бы их национализма на самом деле, то, что Марин Ле Пен, она действительно, она уже больше 10 лет проводила политику того, что называется во Франции дедьяволизации своей партии, вот этой вот наследственной, на самом деле, семейной партии. То есть избавлялась от наследия своего отца, от чего? От ксенофобии такой совершенно откровенной и от антисемитизма, который был присущ господину Ле Пену, Жану Мари, который живет, поживает себе и недавно, кстати, заявил через своего секретаря, что не намерен отдавать Богу душу, пока не увидит свою дочь, избранную на пост президента Франции. 96, по-моему, сейчас. Он уже особенно в публичном поле не появляется. Вот. Она проводила эту самую политику, и вроде бы как по опросам судя, уже последние годы французы начали действительно воспринимать бывший национальный фронт, вот ныне национальное объединение, да, которое она провела, ребрендинг даже, как такую обычную нормальную партию, рукопожатную, вполне приемлемую для того, чтобы, так сказать, голосовать за нее, например, на выборах парламентских или президентских. Вот. Но, тем не менее, многие во Франции все-таки напоминают, что партия, в любом случае, может быть, она уже, так сказать, не является откровенно антисемитской, да, но она все равно в основе идеологии остается вот эта самая ксенофобия, потому что главная тема – это тема иммиграции. тема нашествия иммигрантов на Францию, необходимости, так сказать, избавиться, положить конец этой иммиграции. Это было, кстати, видно очень в этой кампании, потому что на прошлых, например, президентских выборах и парламентских выборах в 2022 году сама Марин Ле Пен и ее партия, которая получила рекордную тогда фракцию в парламенте, 89 депутатов, впервые в истории тоже в Пятой Французской Республике де-факто при вот этой мажоритарной системе, вот, она шла с такими левыми популистскими социальными экономическими лозунгами. В эту кампанию они очень быстро забыли все свои предложения в пользу бедных. И вот, как говорил Жириновский, я за русских, я за бедных, да, то есть они остались за французов, да, но вот все эти свои, так скажем, социальные плюшки, они про них забыли. Отмена повышения пенсионного возраста, какие-то повышения минимального размера оплаты труда, все это было сказано в ходе кампании, это мы посмотрим потом, потому что бюджетная ситуация Франции тяжелая, вот, но с иммигрантами мы будем бороться.
Алексей, продолжим тему дезъявализации. Кир Стармер, насколько я понимаю, тоже не такой чудовищно левый, какими привыкли видеть лейбористов в последние годы, особенно при Корбине. Это действительно более-менее центристская партия, тоже уже не слишком уводит вот в тот самый левый уклон, которым всех пугает.
Абсолютно верно, потому что Корбин, человек, который возглавлял лейбористскую партию на прошлых выборах, с треском их проиграл. И, в общем, население сказало, достаточно консервативное население в Великобритании, оно сказало, что вот нам таких марксистов не нужно, хотя, конечно, может быть, он и не марксист, но напугать им было гораздо проще, чем Стармером. Стармером пугали другие, говорят, что он очень скучный, вот он такой все время меняет свою точку зрения якобы и так далее. Вот. Сейчас вот он целует руки королю, но это все не страшно. Его задача была привести лейбористов во власть. Дальше они смогут проводить ту политику, о которой договорятся. И он эту задачу блестяще абсолютно справился. Он сначала перестроил партию, что казалось невозможным всего за 5 лет, избавиться полностью от наследия Корбина и сделать центристскую разумную партию. Он окружил себя профессиональными людьми. Когда назначал сейчас правительство, люди плакали, говорили, неужели столько экспертов опять у нас в правительстве? Как же так это возможно? И его единственная задача для того, чтобы выиграть эти выборы, была стать полной противоположностью хаосу консервативной партии, которую мы наблюдали последние 5 лет, чтобы доказать населению, что он готов решать те проблемы, которые были при консервативной партии созданы или усугубились, как там, не знаю, нехватка жилья, кризис в системе здравоохранения, ну просто падение уровня жизни по сравнению с другими странами, ну и Брексит и так далее. Ему не нужно было даже, в принципе, говорить, что он будет делать. Все, что надо было сделать, это не наделать таких ошибок в ходе избирательной кампании, с чем он блестяще абсолютно справился, и выстроить структуру внутри лейбористской партии, что он, опять же, классно сделал. Чистка прошла незаметно, вертикаль власти есть, все поют под одну дудку, и все, в общем-то, разумно разговаривают человеческим языком, что большая перемена по сравнению с предыдущим.
Алексей, вот в том, что в его победе чего больше? Шоу, которое последние годы устраивали консерваторы? Или это просто нормальная человеческая усталость от 14-летнего правления одной и той же партии? Что иногда, в общем, в Европе бывает? Даже с очень приличными правителями.
Ошибки консервативной партии и вообще вот то шоу, как вы говорите, которое они устраивали со скандалами, интригами, там, расследованиями и так далее, эта политика вылилась в поражение. Это крупнейшее поражение за всю историю партии. Это историческое событие в их среде, и они боятся, что, может быть, и даже не смогут восстановить эту партию по-человечески. Хотя, конечно, все шансы у них на это есть, все будет, наверное, хорошо. А вот в победе лейбористской партии, скорее, больше доли усталости населения от нерешительности власти, от того, что вместо того, чтобы заниматься решением проблем людей, они, в общем, собачатся между собой последние 5 лет, с тех пор, как случился Брексит, и правительство из политического превратилось в идеологическое. Людей в парламент отбирали по признаку лояльности Брексита, скорее, чем по профессионализму. Борис Джонсон вычистил из консервативной партии всех грантов, всех тяжеловесов, серьезных таких умеренных людей, и остались какие-то либо новички, либо люди радикальных взглядов и странных очень. И они наперебой соревновались между собой в том, кто что придумает поинтересней, но при этом, собственно, доходы не росли, проблемы не решались, и под конец люди сказали, да, давайте мы сейчас проводим в оппозицию опять консервативную партию, потому что у нас двухпартийная фактически система, хотя есть и другие партии. Пусть они там посидят, подумают над своим поведением, перестроятся и вполне возможно потом. Единственная задача была избавиться от той когорты консерваторов, которые остались после долгого неестественного отбора в парламенте за последние 5 лет, и дать дорогу каким-то людям разумным, что, собственно, и произошло.
Дмитрий, давайте поговорим о клише, о стереотипах, потому что все сейчас, последние, вот, после, особенно после выборов в Европарламент, а на самом деле гораздо раньше, самый модный оборот, это правый поворот. Как мы видим, по Франции он не столько правый, сколько левый, то ли сначала правый, потом налево. При всей условности того, что мы называем правым и левым, да, вот мы сейчас поговорили с Алексеем, в общем, там как бы побеждает центристская партия под якобы левыми знаменами. А во Франции вообще непонятно, кто побеждает, потому что и те побеждают и те, и другие. Проигрывают как раз те, как принято считать, центристы. Есть какая-то закономерная тенденция? Или, в общем, это все-таки достаточно индивидуально для каждой страны и есть какая-то своя специфика?
Можно в каком-то смысле, если испытывать такую ностальгию по прошлому, позавидовать нашим соседям, которых у нас сегодня представляет Алексей, британцам, потому что у них произошла такая традиционная смена власти, вот двухпартийная система, да, такая старая, кондовая, значит, одна партия правила 14 лет, все, пришла ей на смену другая партия, да, которая до этого была у власти тоже довольно продолжительный период. Во Франции ситуация совершенно полностью неопределенная, но она на самом деле была размыта уже давно, еще когда к власти пришел Эммануэль Макрон в 2017 году, потому что тогда у нас произошел полный крах и стирание вот этих двух традиционных правых и левых партий, которые чередовались у власти на протяжении всей послевоенной истории. То есть наша социалистическая партия и наша правая партия, которая все время меняет название, это наследники де Голля, галлисты, сейчас они называются республиканцы. Вот тогда они потерпели и те, и другие, в общем, сокрушительное поражение на выборах. Социалистов оказалось всего 30 депутатов на 577 мест, у правых чуть больше 62 депутата, но зато вылезли вот эти крайности. Большую силу набрали крайне правые Марин Лю Пен, мегаконсерваторы, а слева нас вперед вышли крайне левые, наша партия «Непокорная Франция», Жан-Люка Меланшона, весьма скандального и такого очень конфликтного политика, бывшего социалиста, кстати, который просто радикализировался, так сказать, в левую сторону. Тем более у нас на эту кампанию наложились обвинения в антисемитизме в адрес самого Меланшона и ряда политиков, опять же, не всех из его партии, это абсолютно там все это не очень однородно, связанные с войной в секторе Газа, Израиля против Хамаса. Там много очень таких традиционно левых идей. Естественно, весь этот левый фронт, который у нас пришел, объединенный с теми же социалистами, которые, кстати, улучшили очень свои позиции по сравнению с прошлыми выборами и позапрошлыми выборами.
Социалисты — это митерановского типа или левее?
Да, митерановского, да, это то, что сейчас принято называть скорее социал-демократы, либористы, так сказать, у наших соседей. В общем, это вот такие теплые левые, так скажем, не горячие. Тем не менее, да, там, конечно, левые предложения, повышение довольно существенное минимального размера оплаты труда, налоги на богатых, на крупные состояния, на капитал, на финансы. Все то, что Макрон снижал с 2017 года, надеясь на то, что инвестиционный бум во Франции вдруг из-за этого возникнет, он как раз снижал налоги на финансовый капитал. В результате не очень получилось на самом деле, то есть налоговые поступления не увеличились, инвестициями, так сказать, тут сомнения есть, они, конечно, растут, и реиндустриализация началась, но, может быть, не в том темпе и не в тех масштабах, в которых задумывалось. На самом деле Макрон еще в 2017 году, в общем, вместо вот этой традиционной дихотомии правых-левых, он попытался создать центр, центристский блок такой из своей партии, созданный всего за год практически по интернету, как тут шутят французы. Но мы видим, что и в 2022 году на выборах, и тем более на этих выборах, эта идея, она отчасти провалилась, потому что партия Макрона и ее союзники, они все время теряют. Они, конечно, сейчас сохранили второе место и сохранили какое-то, так сказать, влияние, но вот парламент у нас получился совершенно непредсказуемым.
Алексей, о внешних проявлениях давайте поговорим. Возвращение к антибрекзиту теоретически возможно?
Никто об этом не заикается здесь по ряду причин. Прежде всего, потому что для танго нужны двое, и Евросоюзу не то чтобы очень хочется немедленно принимать Великобританию обратно. Во-первых, во-вторых, еще, в общем, живы все те люди, которые голосовали за Брексит. Несмотря на то, что среди молодежи никакой популярности у этого телодвижения нет, конечно, но в целом, в общем, население сделало выборы, и обе партии главные. Тут считать, что этот выбор надо уважать, надо учиться жить вот в этих новых условиях. Мы еще даже не начали в них жить, на самом деле. Голосование было 8 лет назад, а по-человечески вышли только 3 года назад, и часть, допустим, проверок на границе до сих пор еще не введены, потому что никто не хочет отрезать резко, сразу станут ясны, в общем, последствия и так далее. Возможно, кстати, возвращаясь к первому вопросу, было еще одной причиной, по которой Сунак решил пораньше объявить выборы. Тут у нас много разных кризисов, тюремные, там, какой угодно, здравоохранение. Но вот есть еще кризис торговый из-за того, что скоро будут введены, наконец, те ограничения, которые Brexit предполагал. Благодаря тому, что консерваторы, вот та идеологическая фракция консерваторов, про-Brexit консерваторов сейчас оказались в меньшинстве существенном. Они с треском проиграли выборы. Уже даже перед выборами, а теперь тем более, снято табу на то, чтобы обсуждать последствия этого. Никто не говорит о том, чтобы развернуться, немедленно бежать в обратную сторону, но хотя бы не будет ухудшения отношений с Евросоюзом. Раз. И два. Консерваторы любили валить все на Брюссель. Чуть что, сразу вот нам тут запрещают столы ставить. Наконец-то мы освободились от пут этих бюрократов и так далее. Или вот они нам не дают нормально теперь существовать, мстят за то, что мы вышли. Вот эта вся болтовня, она закончится. И, возможно, начнутся более конструктивные какие-то разговоры. Стармер перед выборами ездил в Брюссель. Его теперь уже состоявшийся министр иностранных дел тоже туда ездил и разговаривал. Они готовились к этому. Есть сложности с передвижением профессионалов, например, да, после Брексита. Музыканты не могут ездить, архитекторам не признают квалификации там и там. Вот такие мелочи, обмен студентами, они наверняка будут урегулированы, будет меньше конфронтации. Но возврата в Евросоюз или там, не знаю, хотя бы начало обсуждения норвежской модели, когда придется платить и входить в единый рынок, нет, по главной причине, потому что все считают, что возврата к свободному перемещению людей быть не должно, потому что это был основной вопрос Брексита, иммиграция, поэтому вот открытые границы, это абсолютно исключено, из-за этого пока что, собственно, в это все и упирается, мне кажется.
Позиция по Москве и по Киеву, насколько я понимаю, не меняется?
Ни в коем случае нет. То есть она была сформирована предыдущим правительством при участии оппозиции, в которой был Кир Стармер, во-первых. А во-вторых, Великобритания, несомненно, член большого западного продемократического союза. И теперь, с учетом того, что вот Макрон слегка ослаблен, и Джо Байден в непонятной, да, ситуации находится, вот на саммите НАТО Стармер фактически будет единственным лидером с большим мандатом и с ядерным оружием. Так что она не только не изменится, но, к сожалению, ему придется, или к счастью, стать немедленно лидером этой коалиции.
Дмитрий, я хотел бы в какой-то степени вернуться к первому вопросу, понять все-таки, поговорить о победе и поражении, да? Потому что, с одной стороны, да, крайне правые остановлены. Но ведь каждый новый выбор – это очередной успех Марин Ле Пен. И что мы сейчас имеем? Мы имеем новый, как бы, рывок ее к будущей победе, о которой мечтает ее отец, или как бы подтверждение способности французов на последней линии обороны встать, объединиться и не дать прорвать эту плотину. То есть плотина крепка, или мы получили основание подозревать, что все-таки рано или поздно она рухнет?
Вы знаете, тут я бы не рискнул, конечно, что-то прогнозировать, потому что, в общем, существуют две гипотезы. С одной стороны, да, действительно, Марин Ле Пен и ее партия от выборов к выборам, она сама на президентских выборах, она наращивает постепенно, понемногу наращивает свой электорат. Но, в общем-то, пока все равно все эти выборы показывают, что, может быть, предел крайне правых во Франции – это треть голосов избирателей, которые приходят на участки. И при любой конфигурации, при высокой явке, при низкой явке, все равно это остается вот как говорят французы, так сказать, такое есть у них любимое выражение, стеклянный потолок, который они не могут пробить. Вот. Потом симпатия к этой партии есть много действительно от антииммигрантских настроений, может быть, ксенофобских, но очень много объясняют голосование за нее связанных с, причин именно социальных. То есть не устраивает политика правящего макроновского большинства, не устраивала политика предыдущего социалиста президента Олланда, более-менее либеральная тоже, социалиста как бы не левого, да, скорее социал-демократа, больше левоцентриста с элементами вот этого экономического либерализма и, в общем, обнищанием населения и проблемами, так сказать, чисто экономическими, социальными. И есть как бы гипотеза, что, может быть, в общем, очень большое число этих избирателей, они, в конце концов, устанут голосовать просто в следующий раз за крайне правых, потому что все равно прийти к власти им не удается, попробовать их. Один из главных лозунгов их кампании был, они забыли, значит, всю свою экономическую программу, вот, обещали только бороться с эмиграцией, и говорит, попробуйте нас, вы нас еще ни разу не пробовали у власти. Такой аргумент так себе по убедительности, но тем не менее, то есть может произойти все, что угодно. Другое дело, что сейчас, на данный момент, это надо констатировать, налицо у нас политический кризис и политический тупик, потому что непонятно, как из этого будут выруливать. С одной стороны, Макрон выиграл в том смысле, если что, так сказать, французы показали, что все-таки они не хотят видеть абсолютное подавляющее крайне правое большинство лепинистов в парламенте и затем, возможно, под президентом Марин Ле Пен. Но, тем не менее, вот это отсутствие какого-то внушительного большинства, хотя бы близкого к абсолютному или приближающегося как-то к абсолютному, оно делает французскую ситуацию совершенно беспрецедентной. Французы просто не умеют существовать в такой ситуации. То есть всегда у нас было какое-то абсолютное большинство в парламенте, правое или левое, галлистское. Даже на последних выборах Макрон получил относительное, но очень большое большинство, 250 при 289 минимум, то есть приближающиеся. Сейчас никто близко даже не подходит к этому абсолютному большинству. И во Франции говорят, что у французов просто нет опыта, который есть у многих европейских соседей, формирования широких коалиций. То, что умеют немцы, то, что умеют бельгийцы, то, что умеют голландцы. Французские партии не привыкли договариваться со всеми о формировании какого-то правительства, которая будет учитывать все интересы. Поэтому посмотрим, что будет. Ситуация сейчас абсолютно непредсказуема.
Вы уже затронули эту тему частично. Как говорили классики, крайне правые и крайне левые смыкаются в своих идеологических позициях иногда и в чем-то. Французские крайне правые и крайне левые. Им близки позиции антиглобализма и антинаты, да, и всего остального. А при этом с экономической точки зрения у крайне правых идей особых нету. Крайне левых они мало жизнеспособны. И, в общем, как бы востребованными оказываются опять центристы. Как в этих обстоятельствах формировать что-то широкое?
Судя по официальным заявлениям Макрона перед выборами, его предложение, опять же, то же самое, которое у него было в 2017 году, сформировать широкую коалицию в центре. То есть все политики, независимо от их партбилета, все умеренные политики, которые хотят договариваться, что справа, что слева, опять же, с умеренного права, с умеренного лева, просьба все в центр, что называется.
Отсечь фланги.
Да. Да, давайте договариваться. На самом деле это была как бы главная установка предвыборной кампании самого Макрона, его партии, его блока, его альянса, премьер-министра Габриэля Атталя, который кампанию эту возглавил. Голосуем за умеренных политиков чуть правее, чуть левее, но не голосуем ни за крайне правых, ни за крайне левых, ни за Меланшона, ни за Марин Ле Пен.
Алексей, ну вот вы, как отвечающий сейчас за страну, где правого поворота нет, а скорее наоборот, есть какие-то тенденции поворотов? Или это, в общем, как бы, я уже спрашивал об этом Дмитрия, или это, в общем, как бы такие текущие сиюминутные маневры и поветрия?
Как посмотреть на вот восход Найджела Фараджи, с одной стороны, некоторые считают, что это как раз предвестник будущего правого поворота через 5 лет. Если либористы не справятся, а консерваторы не восстановятся, то народ, возможно, на следующих выборах скажет, давайте теперь вот правые будут голосовать. Но в целом, согласно опросам и всему остальному, те идеи, которые Найджел Фараж, у нас единственный крайне правый персонаж теперь такой, вот те идеи, которые он продвигает, они не особо волнуют население. Ну да, иммиграция — это серьезная, может быть, проблема для какой-то малой части населения, но в списке бед и вопросов, которые людей волнуют, она на 5-6 месте всегда находится. Великобритания, в принципе, привечает иммигрантов довольно давно. Да, в прошлом году приехало 700 тысяч, позапрошлым 600, это довольно много для 6-миллионной страны, но это временное явление, потому что украинцы приехали, и гонконгцы приехали, и так далее. И поскольку перестраивается сейчас вся система после Брексита, европейцы уехали, приезжают другие люди с семьями. Все это, конечно, выглядит, может быть, в статистике плохо, но народ не так сильно волнует, как снижение уровня жизни, как кризисы и как способность тех людей, которые у власти, этим всем заняться и найти решение вопроса. Готовы ли они решить, что вот среди крайне правых, как вот Дмитрий говорил, во Франции такая же, видимо, ситуация, что крайне правые это не партия моновопроса одного, вот решим проблему миграции и заживем. У нас для этого был Брексит уже. В 2016 году уже за это народ голосовал, ничего не изменилось, иммиграция выросла, а не уменьшилась. Поэтому прийти теперь и сказать, знаете, а мы знаем, как решить проблемы страны, надо закрыть границы. Ну, наверное, второй раз уже так вот провести население, как мы видим, не получается. Поэтому правый поворот или левый поворот, какой угодно поворот, будет зависеть от того, на мой взгляд, как администрация Стармер и новое правительство поведут себя в ближайший год, 2, 3, 4. Ну и, конечно, от внешних шоков и кризисов, от которых мы не застрахованы никогда. Был ковид, было вот нападение России на Украину, энергетический кризис в Европе из-за путинских всяких манипуляций. Вот любое такое безобразие, оно, возможно, поставит в тяжелую ситуацию. И вот коалиционное, если оно создаст правительство во Франции, и тем более здесь, потому что денег ни там лишних нет. Мы идем от кризиса к кризису последние 10, 15, 20 лет. Денег становится все меньше и меньше и меньше. И теперь уже самые смелые только у руля. Те, кто готов быть дисциплинированным и, в общем, оперировать в условиях ограниченного очень бюджета. Если бы было все хорошо и было бы много денег, то соревнования за то, как их потратить, было бы, наверное, интереснее. Но сейчас желающих, как играть с Испанией в финале, в общем, не очень много.
Гостями «Некруглого стола» были корреспондент русской службы BBC Алексей Калмыков и журналист международной редакции французского радио Дмитрий Гусев.